Я вас категорически приветствую.
Совсем скоро вся страна будет встречать новый 2025 год. И кто-то скажет, что время тяжелое, что плохо живем, ну и так далее. И действительно, с 2019 года всю планету колбасит. У нас сперва ковид, потом СВО. И многим может показаться, что уже 5 лет подряд никаких хороших новостей просто нет. Но мы по-прежнему живы. Говорим на своем родном языке и живем в своей стране. Если же посмотреть на историю нашей страны и человечества в целом, то спокойных периодов было не так много. Вот у нас в России смута, Северная война, вторжение Наполеона, Первая мировая, гражданская, эпидемия, Великая Отечественная, перестройка, распад СССР. Что-нибудь нехорошее происходит всегда. Но при этом наши предки жили, работали, рожали детей, строили свою жизнь и нашу страну. Потому что в любой ситуации надо жить и надо трудиться. И ты не поверишь, но даже в тяжелейших условиях можно вести себя достойно. Вот в преддверии 2025 года, года 80-летия Победы, давай вспомним, какая была обстановка в Ленинграде перед новым 1942 годом. И что тогда делали партия и правительство? 8 сентября 1941 года Ленинград был отрезан от остальной страны. В этот день нацисты захватили Шлиссельбург, полностью прервали сухопутное сообщение между городом Ленина и Большой землей. Так тогда называли у нас остальной СССР. Нацисты умышленно блокировали Ленинград с целью уничтожения населения города авиабомбежками, артиллерийскими обстрелами и голодом. Уже в октябре были зафиксированы первые случаи голодных обмороков, а затем и смертей от голода. К декабрю смертность от голода в осажденном городе Ленина приобрела масштабы катастрофические. 27 декабря 1941 года на бюро горкома ВКПБ было принято решение, обязывавшее Ленгорздравотдел организовать городской стационар для больных дистрофией. Стационар планировали на 400 коек, создавали его на базе госпиталя номер 108. Данный госпиталь с конца октября 1941 занимал 3-й, 4-й и 5-й этажи первоклассной гостиницы «Астория». В апартаментах второго этажа размещались кабинет главврача и приемная. Там же проживал на постоянной основе медицинский и обслуживающий персонал. Городской стационар предназначался для оказания помощи наиболее заслуженным деятелям науки, техники, искусства, стахановцам и руководящим кадрам партийных, советских и хозяйственных организаций. Такая забота партии о деятелях искусства никак не помешала некоторым представителям советской интеллигенции в годы перестройки описать стационар в Астории как «концлагерь», в который несчастных представителей интеллигенции завозили на верную смерть. Давай обратимся к воспоминаниям выдающейся советской балерины Ольги Иордан, как раз о стационаре в гостинице «Астория». «После врачебного осмотра меня перевели в самый теплый номер на 5-м этаже, в 515-й, и там действительно оказалось немного теплее. Но самое главное, там были стекла. Сейчас эти холодные комнаты, темные, промерзшие коридоры, питание по тем временам исключительное, но для истощенных организмов все же недостаточное. Весь неповторимый быт блокадной Астории представляются чем-то невероятным. Но даже и тогда, а тем более теперь, мы не могли не испытывать чувство благодарности и изумления по поводу того, что в условиях блокады удалось создать и это. На собственном опыте мы хорошо понимали, каких трудов стоил каждый шаг, чего стоило не только доставить нам продукты, но и приготовить из них обеды, когда воду надо было возить на себе с Невы, когда не было ни дров, ни транспорта, когда даже в аптеках не могли приготовить микстуры из-за отсутствия дистиллированной воды. И в том, что первый в городе стационар был предназначен для представителей советской интеллигенции, которая после эвакуации основных учреждений оказалась в особенно трудном положении, мы видели и ценили заботу ленинградских организаций. В феврале в Астории начали налаживать отопление. Мне даже сейчас трудно представить, где в то время можно было найти людей, способных исправить замерзшие и лопнувшие трубы, восстановить водопровод, как можно было подвозить уголь. Но это произошло. В наших комнатах стало заметно теплей. И вот как-то утром, проснувшись, я открыла глаза и увидела, что в окне оттаял кусочек стекла. Всю зиму стекла были покрыты толстым слоем инея. И сквозь оттаявший кусочек было видно солнечное синее небо. Я быстро встала, влезла на подоконник. Наша комната выходила на Исаакиевскую площадь. Я прильнула глазом к оттаявшему кусочку, увидела голубое небо, Исаакиевский собор, сквер, заваленный сугробами, на котором по узким протоптанным тропиночкам ползли черные фигурки людей. И долго стояла и смотрела на этот прекрасный мир. Нет, жизнь должна еще быть снова счастливой. Выйдя из Астории, я почувствовала себя окрепшей и смогла сама ходить по своим делам. Тяжелым кошмаром вспоминались месяцы вынужденного бездействия. Хотелось быть полезной стране, вернуть ей свой долг. Ведь все, что я имела, и академический паёк, и посылка комитета, и Астория, и даже тот хлеб, который я получала ежедневно, страна давала мне, не получая от меня ничего взамен. И как бы трудно мне не было, я должна была найти в себе силы и возможности для работы. В то же время исполкомы райсоветов должны были в течение 5 суток организовать такие же стационары для больных дистрофией на 200-300 коек на базе общественных и культурно-бытовых объектов, а директора заводов на своих предприятиях. То есть спасать от голодной смерти принялись не только интеллигенцию, а всех ослабевших от голода людей. 30 декабря 1941 года на заседании Ленгорисполкома был выработан проект организации сети стационарных лечебно-питательных пунктов. Ежедневно на питание одного пациента планировалось 50 грамм мясопродуктов, 31 грамм жиров, 50 грамм сахара, 50 грамм крупы и макарон, 350 грамм хлеба, в том числе 50% пшеничного, а не блокадного, 16 грамм пшеничной муки, 50 грамм виноградного вина, 20 грамм натурального кофе, 100 грамм овощей. В месяц пациенту стационара полагалось 15 яиц и 18 грамм чая. Стационары эти начали создавать повсеместно. 9 января 1942 в ходе обсуждения вопроса об организации помощи особо ослабевшим гражданам на заседании бюро горкома ВКПБ председатель Ленгорисполкома Попков выдвинул предложение расширить городской стационар до 4000 мест, а районные увеличить в 2 раза. Уточнив, что к этому времени по всему городу для поддержания жизненных сил блокадников уже выделено примерно 9000 коек. Секретарь горкома Кузнецов предложил довести число коек до 16 тысяч. Мы решили в городской стационар помещать группу ученых, интеллигенции, руководителей хозяйственных и общественных организаций. 2000 хватит. За счет этого надо будет условиться, сегодня цифры не назовем, увеличить районные стационары, увеличить количество предприятий, которые должны в это включиться. Уже к концу января 42 года на излечении в стационарах находилось 16 450 человек. Ну, из вышесказанного можно видеть, что руководство Ленинграда пыталось спасать умирающих от голода ленинградцев, создавая максимально широкую сеть стационаров с усиленным питанием. В конце 41 года было принято решение провести серию праздничных концертов и новогодних елок для ленинградских детей. Вспоминает Иван Александрович Якушин, тогда воспитанник 9-й артиллерийской спецшколы. Ну, кто не в курсе, эти школы были прообразом суворовских училищ. В канун нового 1942 года нас, учащихся 9-й специальной артиллерийской школы, пригласили на праздничный вечер в театр имени Горького. Несмотря на голод и холод, форму одежды мы не нарушали, и даже в самые лютые морозы носили шинели, темно-синие брюки с красными кантами и ботинки. В промерзшем зале была такая же температура, как и на улице. Мы сидели в шинелях, ёжась от холода. Особенно мерзли ноги, старались не топать ногами и следить за ходом действия. На сцене «Вишневый сад» Антон Павловича Чехова. Кутаясь в шубы, актеры героически и вдохновенно исполняли свои роли. Им, похудевшим от голода и посиневшим от холода, надо было зарабатывать свой тяжкий блокадный хлеб. Да простят нас Антон Палыч и труппа театра, мы были далеки от переживаний Раневской в связи с гибелью ее маленького Мирка и смертью престарелого Фирса. Разве можно было сравнить их трагедию с нашей? За стенами театра война. Фирс умирал в глубокой старости, а нам суждено было умирать молодыми, и если не в блокадном Ленинграде, то на фронте. На наших глазах умирали ленинградцы, гибли города, наша страна стояла перед опасностью исчезновения. Но в конце каждого действия мы энергично хлопали в ладоши и даже стучали ногами, так как это давало возможность, ну, хоть как-то немножко согреть наши окоченевшие руки и ноги. С нетерпением мы, зрители, да, думаю, и актеры, ждали окончания спектакля. Ведь всех нас, зрителей и актеров, после спектакля в этот поздний вечерний час ждали праздничный, новогодний, горячий обед. Для голодного, продрогшего блокадника-дистрофика ничто не могло сравниться с горячим обедом. Это был верх блаженства, все остальное было неважно, отступало на второй план. И вот спектакль окончен, бурные аплодисменты, торжественно, повзводно входим в фойе, где для нас накрыты столы, обед из трех блюд, горячий суп, котлета с макаронами и фруктовое желе. С собой всем выдали по плитке шоколада золотой ярлык. Вот такого торжества мы не ожидали. От роскошного по тем временам угощения оттаяли душой и телом. Надежно запрятав за пазуху драгоценную шоколадку, мы направились домой, по узенькой, протоптанной в глубоком снегу на одного человека тропинке. Молча, гуськом шли домой по правому берегу Фонтанки. Где-то глухо стреляли орудия, но здесь, на набережной, город будто вымер. Было тихо, ни огонька, ни прохожих, только полная луна освещала искристый, морозный, не по-городскому белый снег. А дома не спали, зажгли фитилек на блюдечке, шоколадку разрезали на множество крошечных кусочков, после чего она как-то незаметно и быстро исчезла. На всю жизнь запомнилась нам, выжившим в ту войну, эта блокадная предновогодняя ночь. Еще более драматичные воспоминания оставил Исаак Базарский. 31 декабря за мной зашел Коля Белкин и сказал, что Алевтина Андреевна велела меня привести в школу на встречу Нового года. Он меня еле вытащил из дома, я был совсем слабый. Мы с трудом дошли до школы на 11-й Красноармейской. Сначала нам показали концерт, а потом дали суп. Лапшинки плавали в почти прозрачной воде, и второе – вермишель и котлетку. Так как я был совсем доходяга, Алевтина Андреевна одну добавочную порцию поделила между мной и еще одним таким же мальчиком. Видимо, кто-то не смог дойти до школы, и порция осталась. После этого новогоднего вечера я стал как-то выкарабкиваться из своего предсмертного состояния. Эта встреча и угощение меня спасли. Алиса Вишнякова вспоминает о том, что в детском садике на новый 42-й год им давали мандарины, причем часть из них была прострелена пулями. Действительно, 31 декабря 41-го года несколько водителей 17-й автотранспортной бригады, работавшей на дороге жизни, получили задание выехать в Ленинград из Кабоны с грузом мандаринов для детских праздников. 25 лет спустя Максим Твердохлеб, шофер 390-го автотранспортного батальона, вспоминал. «Не забыть мне и рейс по ледовой трассе в канун нового 42-го года. В Кабону приехали днем, разгрузились, пообедали. И вот команда, срочно на погрузку. Начальник склада, пожилой командир из запаса, вызвал меня и еще несколько ребят из нашего автобата и спросил:
«Хлопцы, как?
Готовы к рейсу?»
«Готовы», – ответили мы.
«Получайте открытые листы и быстро под погрузку. Груз необычный. Мандарины для ленинградских ребятишек. Завтра начинаются новогодние елки». Ночь никакой опасности не предвещала. Гитлеровцы, как обычно, вели методический огонь по трассе, ну а вскоре совсем притихли. Проехали мы почти половину пути. Ну, думаю, кажись, обошлось без происшествий. И в этот самый момент застучали наши зенитки. Откуда ни возьмись, два гитлеровских самолета. Я газу как поддал, слышу, из пулеметов строчат. Решил сманеврировать, убавил скорость. Пронеслись стервятники мимо меня. Но, оказывается, так просто я от них не отделался. Слышу, опять моторы ревут. Снова пробую маневрировать, выскочить из-под обстрела. Но на этот раз не повезло. Пулеметная очередь прошила кабину. Лобовое стекло вдребезги. Даже кусок баранки пулей отбило. Хорошо, что сам каким-то чудом уцелел. Попробовал рулить. Машина слушается. Можно продолжать путь. Только в 30-градусный мороз, да еще и при встречном ветре, ехать без стекла – ужас как трудно. Дыхания не хватает. Стужа из глаз слезу вышибает. Словом, еле-еле добрался до места. Думал, лицо обморозил, но ничего, обошлось. А мандарины детишкам ленинградским вовремя доставил. Василий Сердюк, шофер 390-го автотранспортного батальона. От шоферов ничего не скроешь. И все мы тотчас узнали, что в продолговатых ящиках, аккуратно уложенных в кузова наших машин, лежат мандарины. Самые настоящие, ароматные, сочные. Это новогодний подарок ленинградским детям от трудящихся Советской Грузии. Хорошо представляю, как обрадуются детишки этому подарку, мы вечером 31 декабря 41 года тронулись в путь. Полные желания вовремя и в сохранности доставить ценный груз. Колонна безостановочно прошла километров 20. И кое-кто уже стал подумывать, что мы будем на западном берегу раньше намеченного срока. Но когда проехали уже большую часть пути, появились фашистские стервятники. И хотя каждый из нас уже немало перенес бомбежек и обстрелов, но этот налет и нам, видавшим виды, показался тогда очень жестоким. Ну, видимо, фашисты задались целью во что бы то ни стало расправиться с нашей колонной. Вражеские самолеты делали заход за заходом, обстреливали машины из пушек и пулеметов. Сильно пострадала тогда машина одного из лучших наших шоферов, Максима Твердохлеба. У нее были повреждены радиатор и передние колеса. Получили повреждения и вышли из строя другие машины. Мы оказали товарищам первую помощь, насколько это было в наших силах, и все же доставили груз по назначению, хотя и с некоторым опозданием. Ребятишки получили свои новогодние подарки. Правда, кое-кто обнаружил в мандаринах бесформенные расплющенные кусочки свинца. Еще больше их оказалось в кузовах машин и в досках, из которых были сколочены упаковочные ящики. Такие довески попадались часто и в мешках с мукой, и в ящиках с маслом, и в крупе, во всех грузах, которые доставляли через Ладогу. Шоколад «Золотой ярлык» московской фабрики «Красный Октябрь» в Ленинград завозили самолетами. Уже 23 июня 1941 года была сформирована московская авиагруппа особого назначения «Магон», которая базировалась во Внуково. В годы Великой Отечественной весь гражданский воздушный флот был подчинен наркомату, по нынешним понятиям министерству, наркомату обороны СССР. На снабжение Ленинграда продовольствием были направлены самые опытные экипажи. Это было связано со сложными погодными условиями, с необходимостью летать на сверхмалых высотах и с опасностью атаки истребителей противника на большей части маршрута. В связи с малой грузоподъемностью самолетов того времени на них перевозили самые высококалорийные продовольственные изделия – сахар, шоколад, тушенку, сало, сушеное мясо, ну и так далее. Летчики гражданского воздушного флота за полтора года с начала 42-го до середины 43-го совершили 2457 вылетов в Ленинград, из них 146 в ночных условиях. Представитель Государственного комитета обороны по обеспечению населения Ленинграда и войск продовольствием Дмитрий Павлов писал: «Перевозка продуктов самолетами была мерой дорогой. Транспортная авиация отвлекалась от доставки грузов фронтам, расходовались тысячи тонн горючего. Самолетный парк нес потери в боях». Все это верно. Но верно и то, что воздушные корабли спасли тысячи жизней. В самое критическое время мы могли поддерживать и раненых, и детей питанием. Люди, пережившие блокаду, никогда не забудут мужество летчиков. О мужестве и мастерстве летчиков гражданской авиации на Великой Отечественной будет отдельный рассказ. Абсолютно фантастическим событием 2 января 1942 года в блокадном Ленинграде стало открытие выставки в здании Ленинградского общества советских художников. Температура в залах была примерно минус 10 градусов. Вспоминает Анна Марковна Земцова, до войны сотрудница Русского музея. На выставке было 70 эскизных работ, живописи, скульптуры, графики. Одним только Серовым была представлена законченная большая работа «Балтийцы за Родину». Картина величиной в 3 метра. Сейчас она находится в Москве на Всесоюзной выставке. Это была единственная законченная работа, остальные были в эскизном виде. Правда, эскизы были очень интересные. Были интересные скульптуры Суцкевера и его жены Хлёстовой, две талантливые скульптуры. Причем оба эти скульптора были сильно ослабевшими в то время людьми, они были в ужасном состоянии. Когда Суцкевер принес скульптуру на выставку, я его не узнала. Он приплелся 1 января, принес небольшую скульптуру и сказал: «Я чувствую, что долго не протяну, но хочу, чтобы эта скульптура, которую мы сделали вместе с женой, участвовала в выставке». Скульптура эта изображает знамя, на фоне которого дружинница поддерживает раненого. Скульптура довольно сырая, но представляет известную ценность. Скульптор Хлёстова скончалась в день открытия выставки, а Суцкевер приплелся на открытие и сказал, что не перенесет смерть супруги, и действительно, через несколько дней тоже скончался. Художник Герец был натурально как ходящие мощи. Он принес на выставку 2 эскиза, довольно большие, особенно один величиной в 1.5 метра и в золочёной тяжелой раме. Принес он 2 свои работы с Васильевского острова. И когда принес, я была потрясена. Это был настоящий дистрофик, на него страшно было смотреть. Стоило нечеловеческих усилий тащить в такую даль картины. Но когда я спросил его, зачем он принес картины в рамах, он ответил: «Я хочу, чтобы мои картины выглядели на выставке хорошо». Его картины разместили на выставке, а сам он 2 января здесь умер. Открытие выставки имело двоякое значение, и впечатление производило двоякое. С одной стороны, вся обстановка производила впечатление удручающее. С другой стороны, все это оставило неизгладимый след. На открытие собралось около 50 человек художников. Причем явились эти люди по-зимнему укутанные. Кто в женском платке, кто в шапке. Надо сказать, что художники все как-то сразу опустились. Вид у большинства был жуткий, одеты в какие-то женские куртки, головы завернуты платками, шарфами, ну и так далее. Впечатление производили жуткое. На открытии выступил Серов с очень яркой убедительной речью. Говорил, что собрались мы в совершенно необычайной обстановке, что перед нами, художниками, стоит огромная задача изобразить жизнь в блокированном городе, запечатлеть эскизы города, но сделать это необходимо, что мы должны помочь родине, стране. Это была подъемная речь, полная энтузиазма. Когда он окончил, был гром аплодисментов. Он влил струю жизни во всех. Люди поняли, что надо жить, надо работать, надо творить, надо изображать переживаемую действительность, что это долг художника. Что сказать в завершение? Несмотря на тяжелейшие условия блокады, была забота о детях, о будущем страны. Это и создание дополнительных детских домов, и организация елок и праздников, и эвакуация весной 42-го по дороге жизни в теплые регионы СССР. Творческая интеллигенция Ленинграда, находясь при смерти, работала и творила. Городские власти тоже пытались заботиться об интеллигенции. Ну а в то же время нацисты продолжали обстрелы города. За январь 42-го года по Ленинграду было выпущено не менее 1005 снарядов. Только за январь. По сводкам местной противовоздушной обороны Ленинграда, в ходе обстрелов было ранено 316 человек и убито 108 человек. Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины. Благодарность ветеранам Великой Отечественной и участникам специальной операции. С наступающим 2025 годом!
Уже совсем скоро эти машины отправятся на фронт в помощь нашим бойцам из Кузбасса. Данные машины были переданы муниципалитетом города Новокузнецк Народному фронту. И совместно с депутатским корпусом нашего города и нашими волонтерами подготовлены для передачи на фронт. Ребята из депутатского корпуса не только помогли нам подготовить их технически, но и сами отправятся в зону проведения специальной военной операции для передачи этих автомобилей нашим военнослужащим.
Вот идет погрузка на город. 80 тысяч ребят сидят без света, без воды. Вот, грузим воду, им везем.
Находимся мы в Краснодарском крае. Загрузились вот водичкой. Гуманитарка. Ребята собрали из Народного фронта. Поедет это все дело туда. Донецкая Народная Республика, город Горловка. Так что... ребята из Народного фронта своих не бросают. Спасибо им.
Сегодня в город Горловка прибыла гуманитарная помощь от Кузбасского филиала Народного фронта. Все для победы. Сегодня пришло 4 фуры с водой. Несмотря на обстрелы непрекращающиеся, люди объединились и выгружают полученную помощь, которая... пришла в город Горловку. Это неоценимая помощь в этих условиях. Ну, огромное спасибо всем, кто оказывает помощь и помогает выгрузке.
Для бригады Святого Георгия нам подарили вас, Патриот.
Благодарим Алексея Николаевича Новокузнецкого за предоставленную вам помощь.
Народный фронт, военно-исторический клуб «Звезда Сибири». И всем остальным, кто принимал в сборе, большое, огромное спасибо.
Победа будет за нами.
Сегодня мы в гостях у наших давних друзей, ребят, с кем мы давно уже волонтерим совместно с Народным фронтом. Председатель Союза добровольцев Донбасса, регионального отделения в городе Новокузнецк, Вячеслав Владимирович Фурс. Вячеслав Владимирович, привет. Расскажи, как у тебя дела, чем ты тут занимаешься?
Ну, что у нас? У нас очередной автомобиль, который поедет на фронт. В этот раз мы отправку делаем полностью. Это на Союз добровольцев Донбасса. Это на БАРС-23, на БАРС-13. Мы везем два автомобиля, вот один из них. Второй автомобиль у нас находится сейчас в другом месте, немножко тоже он в ремонте. Осталось в основном это косметика. Косметика не сильно важна в этом деле, то есть на фронт автомобилей. Но что-то подлатаем, чтобы более-менее выглядело для ребят.
Расскажи, откуда этот автомобиль?
Ну, этот автомобиль нам предоставили Народный фронт. С Народным фронтом мы уже не первый год, то есть уже вместе сотрудничаем уже не первый год, то есть и все отправки, все доходили, все было нормально, и взаимодействуем, и не только по автомобилям, но и по другим всяким гуманитарным моментам мы взаимодействуем, отправляли и рации вот не так давно отправляли.
Хочу сказать, что да, действительно, мы ведем, правда, плотное взаимодействие с Союзом добровольцев Донбасса. Ребята надежные, классные. Данный автомобиль был передан им совсем недавно. По машине огромный объем технических работ было необходимо выполнить. Ребята справились за какие-то неимоверно короткие сроки, что нас в очередной раз удивило. Имеем положительный опыт взаимодействия. и вообще считаем очень правильным направлением взаимодействия с волонтерами Кузбасса.
Наша деятельность важна не только для того, чтобы поддержать наших ребят на фронте, но и для того, чтобы объединить и донести происходящее до наших людей в Кузбассе. Если это послужит примером и таких людей станет больше, значит, все было не зря. Делайте с нами, делайте без нас, делайте лучше нас. Делайте. Ведь борьба не только на фронте, но и в тылу, в умах и сознании наших людей. Мы обязаны помогать нашим людям. Это долг каждого из нас в это время. Мы русские. С нами Бог. Победа будет за нами.